я вам рассказываю о тех временах, когда участие в Ломоносовском турнире было сделано абсолютно бескорыстно. Эти времена кончились сравнительно недавно. Вот тогда все люди, которые по всей стране приходили вот в одно воскресенье сентября дружно и сидели, думали 4 часа над чем-то одним или переходя из аудитории в аудиторию, да, по-разному. Эти люди никакой практической пользы для себя в этом не видели, не предполагали. Это был такой чистый праздник разума. Люди добрые, зачем люди приходили тогда? Я не знаю, будет похоже на то, что вы испытываете сейчас или нет. Но не будем решать вопрос, сами на унике, в нити, как похоже. Это были люди, которые, во-первых, интересно было себя попробовать. Во-вторых, ну вот, у них могло бы такое чувство, что они в своей школе недооценены как-нибудь, вот учитель чего-нибудь не понимает, вот там допустим душевного устройства или там глубины знаний, да? А вот тут меня никто не знает, я напишу, и вдруг окажется, что я молодец. Это же приятно. Потом, давайте прямо заходите. А лучше вы сюда обойдите, потому что там ваше здоровье, планы все уже занято. А если совсем не получил, то этого никто не узнает. Потому что, ну, понятно, да, в школу это не пришлют, да, и никто вот вас не видит. Понятно, да, вот вы попробовали, вот бросили бутылку в море, но в такое шаральное течение. И так предполагает, что его идти куда надо, но вы можете отпереться в любой момент, вообще все это не будет. А если получилось, оп, вы появляетесь и говорите, да, вообще вот это вот все хорошие слова, которые вы сказали, это про меня, давайте мне эту грамоту, и я ее кому-нибудь покажу, и пусть все знают, и мои домашние, и мои школьные, что я, оказывается, вот, ну, в чем могу. То есть, с одной стороны, хочется попробовать при независимой экспертизе, что называется, а с другой стороны, есть такие люди, и, наверное, вы это знаете, есть такие люди, которым нравится думать просто. Причем хорошо, если они будут думать не совсем в том русле, в каком они думают над выполнением домашнего задания. Ну, то есть, и еще 8 задачек, и еще 2 сочинения. Вот у нас в какой-то момент, там, кризисный, появились люди, которые сказали, не надо вот такого турнира по литературе, что это такое вот частное, все время спрашивают, это никто не обязан знать. А лучше давайте все люди напишут сочинения. Я не знала, как объяснить, почему это нельзя ни за что. Но вы понимаете, да, вот это же даже задание сравнить небольшого объема. Значит, я немножко это порешаю, немножко то. Вот я должен сесть и написать, зачем мне в моей жизни нужен Достоевский. Вот такие темы предлагают. Современник Легов. Ну и что с этим делать? Ну, люди писали две строчки, когда так попробую, либо вообще ничего не писали. Либо писали как бы банальную чепуху, а лучше спрашивать что-нибудь конкретное. Решение мое. Себе в свое удовольствие долго, при том, что мы придумали такую дополнительную славу для тех, у кого получается. Те, кто не первый год участвует в турнире, наверное, знают, что ну как, ведь Ломоносовский турнир не предполагает главных победителей, то есть турнир первого, второго, третьего места. Да, все, у кого получилось, молодцы, что с ними делать? И мы тогда придумали, что мы будем составлять правильный ответ не из статьи взрослой тети там, или взрослого дяди, который знает, что можно написать про это, а из ответов учеников. Мы их очень тонкими ножничками нарезали. То есть по правильной фразе, по симпатичному обороту, по интересному наблюдению. Монтировали и публиковали. И вот когда сейчас появится ответ по литературе, вы можете увидеть, что там после каждой фразы в скобках имя, фамилия, школа, город. Вот такую мелкую дополнительную славу мы могли предложить в награду тем, кто что-нибудь остроумное написал. А теперь потом выходит сборники. Вы знаете, каждый год все победители, наверное, получат и сейчас или нет. Обещали вам сборники? Заданий правильных ответов и победителей не знаю, но я брошюрку такую немножко показать. Каждый год выходят сборники, были напечатаны все задания, напечатаны ответы правильные, еще раз скажу, наши правильные ответы в литературе собраны из того, что написали дети с подписями. Вот. И это все потом все на сайте. То есть на самом деле вы себе отчасти обеспечили бессмертие, если написали удачную фразу в конкурсе по литературе. Вот. А потом у нас такая сложность.
появилась внезапно. Видимо, в Москве, наверное, не так, а в каких-то других местах, наверное, так. Если уж школа взялась проводить Ивановский турнир, она чуть-чуть принудительно это делает, и не спрашивая нас, какого возраста это можно. И мы видели, как бедные там 5-6-7-классники тужатся, что-то такое пытаются сказать по поводу нашего вопроса по литературе, который вообще-то на них не рассчитан совсем. И тогда больше надо придумать задания для маленьких тоже. И вот там несколько последних лет у нас есть задания для тех, кто хочет в 9 классе и младше. Отдельное задание, когда его вдруг зачем-то, а такие тоже всегда любят бывают, начинают писать 10- и 11-классники, то, пожалуйста, пиши, мы это прочитаем, но никаких вопросов это быть не может. Вот такие змеи прицепил наш конкурс. Это я, да, а теперь что случилось? А теперь бескорыстие наше кончилось совершенно, потому что разные конкурсы Ломоносовского турнира, в том числе и конкурс по литературе, что-то такое могут знать при поступлении в соответствующие вузы. И это все зависит от того, в каком году какая-то очень верная комиссия, какую цифру, какой уровень даст какому конкурсу. И вот так получилось, что последние сколько-то лет я знаю несколько, а просто уже больше десятка симпатичных выпускников московских, которые поступили на филологические факультеты с помощью Ломоносовского турнира. А происходит это так. Первый год вообще была страшная неразбериха, и закон не прописали, что важно, по какому предмету ты победитель. То есть, да, в какой-то момент получалось так, что если ты победил все равно по какому предмету, можешь идти по любому другому со своей победой. Потом мы это исправили. Но сейчас у нас все выглядит так. У нас уже 2 года подряд есть второй тур конкурса по литературе. Вот этот второй тур конкурса по литературе только для 11-классников, потому что для них это имеет практический смысл. А вот среди тех, кто победители первого тура 11-классники, выделяется вот эта группа людей, которые хотят идти на второй тур. И они получают такие задания. Специально, которые уж вообще все одна строгая комиссия высокая проверяет. И потом призеры победители получают дополнительные права при поступлении в высшее учебное заведение. Такое есть. У нас такое есть. И повторяю, вот уже таких победителей тоже сколько-то мы знаем, они участвуют в проверке следующих лет. Ну вот, а теперь давайте я вам расскажу про какие-то конкретные задания этого года и прошлого. Вот интересно, среди присутствующих здесь есть люди, которые писали вообще задания по литературе? Понимаете, Роки? Кто писал? Никто победил, кто писал? Ну, есть какое-то количество людей. Ну, а есть люди, которые стали призерами, победителями. Что-то не так много. Но, в общем, это тоже понятно. Тоже понятно, и надеюсь, что не очень обидно. Для тех, кто не в 11 классе, еще остается шанс попробовать в следующий раз. Нам очень хотелось, чтобы не только те люди, которым надо поступать, которые делают свою жизнь, чтобы они пробовали по литературе. Я учитель литературы в школе, где очень много математики. У нас есть гуманитарный класс, есть математический. Я очень хорошо помню такие специальные, работы, которые написаны математикам. Они не подозревали, что я их читаю. То есть в нашем случае этот фокус не получался, что вот они пишут неизвестно куда. Я не рассказывала, куда именно они пишут, но потом мне приходилось читать какие-нибудь смешные стихи к такому неизвестному и неприятному проверяющему. И вот автор этих странных стихов сидит передо мной за партой и подозревает, что на «ты» и так снисходительно он обращается вот к своему учителю. Такое было. Вот я должна сказать, что очень часто так бывает, что в математике что-то такое свое замечательное знание по литературе, и просто победителю. Например, однажды у нас был такой вопрос. Было стихотворение
Володина, Фета,
Козьма Круткова. Знаете, такой Козьма Круткова? Ну, такой выдуманный автор, три веселых человека, Алексей Константинович Толстой, братья Жемчужников, собрались и придумали персонажа, который чиновник и поэт, и всякие глупости или не глупости пишут, очень похожи на то, что пишут настоящие серьезные поэты его современники. Вот нам показалось забавным предложить два стихотворения, одно настоящее, а другое пародийное. И спросить участника в конкурсе, как они считают, что из них пародия и почему. Поскольку дело давнее, никто из вас это задание не знает, я вам сейчас прочитаю. Я не буду вас вызывать к доске. Но все-таки как бы предлагаю вам самим подумать, что у вас не получилось. А потом расскажу, что у кого получилось из
отражать порыв человека к свободе. И тогда
вот они, видимо, в соответствии с тем, как они думают, что такое литература, они догадывались, что, наверное, где написано «на дымящемся стакане остывающего чая», речь идет о том, что революционный пик в стране уже прошел. И уже теперь вот этого накала страстей никакого нету. Вот. А, наверное, это время реакции. На это, наверное, это время какое-нибудь вот никогда восстание декабристов, это вообще совсем все не тогда. Никогда восстание декабристов, а когда уже потом, 30-е годы, вот как-то Леонтов тоскует, наверное, тогда и вот этот автор тоже искал. Вот. И были еще всякие удивительные штуки. Ну, смешного всегда много, но мы даже иногда цитируем не только лучшее, но и смешное, но, естественно, уже без подписи совсем. И вот давайте я вам сейчас прочитаю, что хорошее может быть. Тут совершенно все не гениальное. Есть такие нормальные человеческие здравые соображения, которые есть ответ на вопрос. И тогда вам будет понятно, лучше, наверное, будет понятно, что такое работа хорошая, что такое не очень. Ну, мы объясняем, что пародия – это известно, что, не буду вам рассказывать, а что дети нашли, что такое пародия. А сейчас мне очень интересно, я этот сборник не держал в руках с тех пор, но я знаю очень много людей, которые, когда этот сборник выходил, еще более-менее известны. Например, вижу, как один мальчик из 9 класса написал здравые вещи. Сейчас это уже кандидат филологических наук, очень известный лингвист и в нашей стране, и даже за его пределами. И вот очень состоявшийся человек. Мы его разглядели в 9-м, даже в 8-м классе. Не наградили. Я очень надеюсь, что с кем-то из вас случится тоже такое что-нибудь хорошее. Мы вас разглядим, наградим, а потом будем гордиться тем, что первый вас заметит.
Вот не в ту сторону пошли.
Называется в обход по залу. Лучше был с этой стороны. Там можно пройти наверху сюда, да? Накануне крестьянской реформы 1861 года Фет, сотрудник журнала «Современник», стал противником идей, проводимых немцем Чернышевским и Добролюбовым. Вместе с Толстым и Тургеневым покинул журнал. Противопоставляя свое мнение общественному, поэт нередко оказывался объектом язвительных нападок поэтов-сатириков, своих современников. Среди таких критиков был известен поэт Минаев, пародия которого более свидетельствует о полном непонимании лирики Фета, чем о сатирическом таланте их автора. Там несколько слов о Козьме Прудкове. Ну так и так далее. Дальше он пишет, что оригинал первый, в общем, оригинал Иосиф правильно называет, и объясняет, что это он знает просто потому, что знает, что вот этот сборник «Противостояние Фета» напечатано было третьим вот в сборнике «Фета Сумерки», который вышел в таком-то году. Но это, ну, такое устройство головы. Вот. Человек один раз прочитал и запомнил. Ну, хорошо. Вот. А значит, как маленькие дети объясняют? Ну, правильно. Стихотворение, которое заканчивается словами «Я не знаю, что такое, а что книжка мне прочесть», это, конечно, пародия. Да? Вот. Дети пишут так. Мне кажется, пародия стихотворения первая, а оригинал второй, потому что первая более скучная и маленькая. Вот пятиклассник написал, и правильно написал на самом деле. Вот вторую длиннее строже, а первую с легким смешком написал другой мальчик. Вот. А что еще написано такое интересное? Первое стихотворение тоже печальное, но последняя строчка как бы все перечеркивает и внезапно делает ситуацию комичной. Вот это что книжку мне прочесть. Вот. Дальше. Значит, вот это первое, словно выросшая строчка оригинала, почитал бы, только чтение подвигается так вяло. все-таки вызывает улыбку. Оно, на мой взгляд, не является ярким примером пародии, потому что скорее дополняет оригинал, пусть и с иронией, хотя автор пародии посмеивается над унынием и бездействием лирического героя оригинала. Вот. Они еще пишут смешное вот что. Вот так, например. Пародия жанра, то есть высмеивает не каждую деталь, а вообще в целом. А в оригинале еще много разных мотивов. Там умирание, сердце стынет понемногу, которое совершенно снято в пародии. Чтение в оригинале серьезно, не от скуки. Оно тоже работает, поэтому продвигается так вяло. В пародии же чтение бегство от скуки. Ну и там еще что-то всякое интересное. Вот. А дальше мы попросили написать, не знаю ли, каких-то других пародий людям, все равно симпатичного. Да, например, вы знаете, например, на что пародия вот такие стихи? Крокодилушка не знает ни заботы, ни труда. Золотит его чешуйки быстротечная вода. Милых рыбок ждет он гости, на прыжке из камышей, лапки вроде другой хвост и улыбка души. Никогда такого не читали. Ну ладно, а некоторые сочиняли свои пародии, например. Вот, это одна история. Вот когда мы стали придумывать задания для маленьких, ну, маленькие очень хорошо переключили с поэзии Блока на поэзию Амани Барто, это хороший результат, потому что так они пытались сказать что-нибудь про то, что точно не понимают. А некоторые обиделись. Вот в этом году, я не знаю, если здесь есть девятиклассники, но, наверное, кто-нибудь из них все-таки написал, вот, вот это обидное задание. На самом деле, она не обидна для исследователя. Попросили сравнить два стихотворения, которые знает каждый человек. «Наша Таня громко плачет», «Уравнивала речка ночью». Знаете такое стихотворение? «Кардаши», да? Вот. А второе стихотворение «Урони мишку на пол». «Оторвали мишки лапу». Тоже знаете, чем я укончила. Вот. Тоже стихотворение оптимистическое. Но мечтание написано мне борту, это, в общем, один такой цикл игрушки, такая, наверное, была в детстве книжка, может, даже раскладушка, картонная, там, цветная. И кажется, что это уже какое-то падение. Вообще есть такие люди, которые считают, что про поэму разговаривать – это высокое интеллектуальное напряжение, а про короткое стихотворение – это какое-то баловство и издевательство. Ну, тогда я тоже говорила, что на книге любят как детей на вес пробовать. Только толстый, значит, хороший. Да? Вот, и толстая книжка, значит, интересно читать. А если пробовать, то не стоит брать, только возьмешь, что уже все кончится. А тут мы совершенно вот, просто пошли навстречу всем трудностям, предлагали два раза по четыре строчки. И вы знаете, нашлись очень хорошие исследователи, серьезно. Вообще заметить нетрудно, и все, конечно, заметили, в том числе самое малыши, что в стихотворении про игрушки, про мячика, про мишку, что в стихотворении из четырех строчек. Но некоторые очень хорошо в школе учащиеся люди поняли и то, что они написаны четырехстопным хореем. Уронили мишку на пол. Наши, интересно, когда они читали эти стихи, они уже понимали, что это четырехстопный хорей. Или их потом научили. Парни рифмовкой, да? А все это правда. А самое интересное началось потом, потому что потом они должны были вглядеться и понять какие-нибудь интересные оттенки смысла. И оказалось, что они все обнаружили. Например, если они, ну, еще сходство такое безусловное там есть, что недавно здесь происходит какая-то история с игрушками, а потом какой-то катарсис, какое-то утешение. Но утешение разное. Потому что в первом случае герой Мишка и рассказывает ребенок. Я думала, там уже что-то как-то глаза спиной. Я повернусь, и стены нет, оказывается. Рассказывает ребенок драматическую историю про Мишку, и она сама, вот этот ребенок, поступает хорошим человеком. Говорит, все равно его не брошу, потому что он хороший, и прям хорошее нравственное правило тут на месте восстанавливает. А в истории про Таню, в истории про Таню, ей под взрослый, конечно, снисходительно. Какая-то такая наша тайна. Да? Снисходительно утешает, и утешает как-то, знаете, двусмысленно. То есть Танька плачет, потому что у нее мячика больше не будет. Да? А он ей говорит, ну ты ж, Танечка, не плачь. Не утонет в речке мячик. Просто уплывет навсегда. Там, скорее всего. Вот. Но ты будешь знать, что он не утонул. Возможно, это как-то по-другому прочитать. Понятно. И я должна сказать, что вот это вглядывание в эти знакомые четыре строчки совершенно не глупая и не бесполезная вещь. Потому что, вот, с одной стороны, можно подумать, что чем больше вглядываешься, тем больше мерещится, особенно когда глаза заслезятся совсем от вглядывания, можно сочинить все, что угодно и сказать, да я так чувствую. Но нет. Вот люди вглядываются, вот они видят очень резонно, и получается, что больше смыслов они могут из этого всего извлечь. Понятно, да? Значит, ну, у нас есть очень взрослые задания, очень взрослые стихотворения. В этот раз, например, я говорю про стихи, а не про прозу, потому что стихи короче. Их можно прочитать вслух прямо сейчас здесь в аудитории. Вот в этот раз, наверное, все здесь присутствующие это помнят, я прочитаю еще раз, было два стихотворения про погоду. Одно из них написал Павел Коган, другое написал Арсений Тарковский. И вот надо было определить, какое слово. Смотреться в них внимательно и написать, какое. Чем они отличаются? Знать, понять каждый из них отдельно. Вот это совершенно непраздное задание. Даже для тех, кто никогда не собирается быть филологом, вообще в жизни не знает. Есть же очень разные способы постижения произведения искусства. Вот есть, например, такое представление о знакомстве с искусством, как экскурсия. Вы приходите в Третьяковскую галерею. Сколько там сейчас залов, я не знаю, но время было 52. И вот можно там быстро проходить по этим залам, говорить, а я знаю, это портрет, это пейзаж, это осень, это тетенька вся в черном. Это очень много людей, даже я прочел явление Христа народа. И дальше все, я уже знаю. Значит, эти 52 глаза можно изучить довольно быстро. И даже, видите, не без терминов. Портрет, пейзаж, историческая картина. Многие таких странных людей, которые стоят перед картиной по часу, о чем-то разговаривают, и не потому, что им больше нечем заняться, а даже таким способом они начинают понимать что-то. И вот есть очень хороший способ всматриваться, это сравнение. То есть можно это сравнение, можно просто это напишите все, что вы видите в этом одном стихотворении. Сравнение подсказывает, там дают какие-то опоры. Вот когда есть общее, лучше видно не общее. Ну вот, стихотворение звучат так. Как я хочу вдохнуть в стихотворение весь этот мир, меняющий обличие. Травы и неуловимое движение, мгновенное и смутное величие деревьев, раздраженный и крылатый и сухой песок, щебечущий по птичьи. Весь этот мир прекрасный и горбатый, как дерево на берегу Ингула. Там я услышал первые раскаты грозы. Она в бараний рог согнула упрямый ствол. И я увидел крону, зеленый слепок грозового гула. А дух бежал по временному склону, гонимый стрелами, ветвистый рогий, уже во всем подобный Актеону. У ног моих он пал на пол дороги. А второй был такой. Косым стремительным углом и ветром режущим глаза, переломившейся ветлой, на землю падала гроза. И громом возвестив весну, она звенела по траве, с размаху вышивая дверь в стремительность и крутизну. И вниз, к обрыву, под уклон, к воде, к беседке из надежд, где столько вымокла одежда, надежд и песен потекло. Далеко, может быть, в края, где девушка живет моя. На сосен мирные ряды высокой силы раскачав, вдруг задохнулась, и в кусты упала выводком галчат. И люди вышли из квартир, устала высохла трава, и снова тише, и снова мир, как равнодушие, как холод. Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал. И вот, первое, что надо было сказать, это как бы тут кто-то. интересного они, то есть вы можете написать. Некоторые люди, и все аргументы принимаются, если попали. Ну, первый стихотворение действительно Арсения Тарковского, второй Павлова. А там стояли только даты жизни, если вы помните. Это очень трогательные люди, довольно справедливо писали, что вот второе стихотворение, наверное, писал Коган, потому что он более молодой человек. У него там девушка какая-то, во-первых. А во-вторых, он позже родился, он весь сформировался при советской власти. И поэтому вот в нем есть такой напор и решительность, ну, как-то так написано. Некоторые писали так, ну, тоже правильно, Павел Коган, он, наверное, потому угол с детства рисовал, что когда он учился писать печатным буквам свое имя и фамилию, то вот и буква П, и буква Г, да, и вот это самое К, там, понятно, да, и Г, там потом, они все из углов почти. И так вот ему углы нравились, а овалы не нравились. Ну, попал. Были другие люди, они говорили, мы знаем Тарковского, например, потому что видели фильм «Зеркало». Или фильм «Зеркало», режиссер, который вовсе не Арсений Тарковский, а его сын Андрей Тарковский. Но вот Арсений Тарковский, там вот звучит его голос, и он читает свои стихи. Он не эти стихи читает, пишет. Но вот есть похожие. Вот они такие таинственные, они такие не очень ясные, они такие еще какие-нибудь, вот тоже попали. То есть это все как аргумент годится. Например. Потом там был вопрос, ну, в общем, бывают такие вопросы, которые мы почти перестали задавать. Раньше мы очень любили в такой неочевидной компьютерную пору, в форме без гаджетов, мы очень любили дать какой-нибудь центу, то есть такое стихотворение, которое все состоит из цитаток из других известных произведений, надо распознать все цитатки и написать, вот мы знаем они откуда, и что получается, когда их все вместе соберешь. Тут с какого-то момента стало понятно, что задание не имеет смысла. Все знали все. Догадались, почему, да? И мы отказались от этого симпатичного задания, потому что никакие дежурные в аудиториях по всей стране не были готовы бороться за то, чтобы люди не доставали свои штучки, вот эти хорошенькие маленькие волшебные коробочки, и не забивали построчину туда все. Ну, такое задание у нас уже не существует теперь. Но бывает по-другому. Бывает, человек не догадывается, что эту строчку надо искать, а тот, кто ее узнал, тот молодец, потому что от этого какие-то дополнительные смыслы могут получиться. В общем, я чуть-чуть лишку говорила, и сейчас еще чуть-чуть прочитаю что-нибудь хорошее про эти стихи, раз уж я их вам прочитала. И последние 3 минуты я расскажу только для тех, кто собирается идти на второй тур, что такое задание второго тура. Вдруг они вам понадобятся. Вот когда люди пишут про стихотворение, важно все. Какие слова? Высокие или повседневные? Там какая, как устроено, с чем начинается, с чем заканчивается. То, что называется композиция. Вот, кстати, наблюдал, Малевич написал на стихотворение «Магний Бордо», написали, один мальчик написал чудесную совершенно мысль, он написал стихотворение про нашу Таню, в нем больше интриги. Потому что сначала сообщается результат эмоциональный, наша Таня громко плачет, читатель взволнован. Он хочет знать, почему причина называется потом. А вот когда сначала уронили мешку на пол, оторвали крышки там, ребёшки, вот все так последовательно развивается, что, в общем, интриг меньше. Вот эта вторая композиция уже не вызывает такое напряжение при чтении стихотворения. Давайте я вам прочитаю только конечный вывод. Значит, очень хорошие люди умеют писать и про размеры, и про то, как все звучит, и про то, как на строку делится или не делится. Вот здесь человек был спрошен, знаете ли вы, какое стихотворение написано терцинами? Ну, если не знаешь, то и не знаешь. Делать нечего. Но можно догадаться. Все наши вопросы такие по теории, что можно догадаться. Если мы видим, как просвечивает слово «при» название терцина, знаем, что в латыни везде это что-то такое. такое есть. Ты догадаешься, где после так грая Нитерцина. Вот стихотворение Тарковского именно так по три строчки в строфе и написано. С определенной системой рифмовки, даже не буду вам рассказывать, какой, но попали все, кто это заметил. Можем догадаться? Может думать над словами, над тем, как они соединяются, что может значить явление природы в одном случае, во втором. А потом еще надо как-то все собрать и главное впечатление сказать. Вот какие-нибудь красивые главные впечатления, сейчас прочитаем, из еще неопубликованных правильных ответов. В стихотворении Когана «Гроза» стихия – это резкие порывы, добавляющие в движение стихотворения хаос и беспорядочность. Саму метафору грозы автор рисует как угол, нечто резкое, острое, четко нацеленное. Другой человек пишет. Гроза в стихотворении «Гроза» кажется чем-то живым, сильным и мощным. И эта сила и мощь нравится главному герою. На этом сильном образе строится все. Гроза – это борьба, слом, срыв. В стихотворении же «Дождь», который Тарковского, гроза – лишь одна из составляющих мира. Образы как бы перетекают один в другой. Перед нами создается картина мира, которую однажды увидел герой. Трава, деревья, песок, деревья, сокутые грозой, дождь. Все это живое находится в противоречии движений. Мир прекрасен и горбат одновременно. Посмотрим, как продолжается так. А тут, оказывается, вовсе не дождем, а героем из греческого мифа. Мир, едва раскрывшись перед нами, уже меняется. Герой только начал говорить о дереве, и вот это только что прямое дерево уже согнуто. Герой только начал говорить о дожде, и вот дождь уже пал на полдороги. Ну и так далее. А если человек что-то еще читал, и не забудет этим похвастаться, может получиться что-нибудь особенно интересное. Например, некоторые заметили, что в стихотворении Тарковского все только женскими рифмами, то есть там ни одна строчка не кончается ударением, а в стихотворении Когана, наоборот, все только с мужскими рифмами. То есть, и почему-то это важно, это звучит решительно или плавно. Там, например, вот такой же последний прочитаю. В первом целостность совершенства того, что уже существует. Автор делает упор на то, что мир совершенен такой, какой есть. А для второго, то есть для Когана, неизменность, смерть, равнодушие. Совершенно круглый и правильный – это мертвый. Живой для героя – это угловатый, неправильный, неспокойный, как гроза. Лирический герой не принимает мир таким, какой он есть. Ему невозможно жить в овальном мире, ему нужен грохот, этот ветер. Острый угол, постоянно колющийся и напоминающий, что ты жив. Вот такие красивые ответы, я думаю, на эти вопросы. Вот, теперь два слова я скажу про то, что такое второй дух. Мы его нарочно не придумываем раньше времени, да, чтобы ничего не проболтать. Но зато мы можем рассказать, что было в предыдущий год. Во втором туре обычно предлагается 4 задания, из которых надо выполнить 2. То есть, можно выбирать, но только по определенным принципам. Значит, нужно писать эссе на одну из двух предложенных тем. И тема эти, как правило, по цитатам. Но в самый первый раз было сколько-то цитат из стихотворения 19 века. И надо было понять, как они между собой связаны. И написать эссе, например, о том, что такое поэт в понимании поэта, вот, используя все эти, распознав эти цитаты, и используя, как на них опираюсь, понятно. В другой раз когда-то у нас были строчки про сеятелей разных русской поэтов, кто там, что и почему сеет. И тоже надо было написать свой текст, придумать какой-то свой, и опираться на эти цитаты, понятно, да? В прошлом году у нас было такое эссе про формальные какие-то, про стихотворные размеры, например. Ну, то есть надо написать, что ты про это думаешь, а как-то опереться, использовать те фрагменты, которые там приведены. Это один тип задания. А второй тип задания – надо проанализировать стихи или прозу, тоже по выбору. Опять, как в первом туре, есть два стихотворения посложнее только. Для сравнения. В прошлом году это были Пастернак и Накинтянинский, например. И кусок из прозы. А кусок из прозы не просто чего-то написать, что ты про это думаешь, а как-нибудь замысловать. Например, в прошлом году у нас был кусочек из рассказа Зощенко, даже целиком маленький рассказ Зощенко, и было два высказывания. Вот одно из них принадлежало Зощенко, а другое совсем другому человеку. И надо было догадаться, вот, какое высказывание имеет отношение к этому рассказу, и соответственно, Зощенко написано, и почему это можно увидеть. Это довольно тонкие задачки, но их можно решить. Поскольку обычно участников конкурса вот, во втором туре безумное количество, а мы можем победителей и призеров набирать, по-моему, треть от этого числа, которое приходит вообще, то все равно для грамотно думающего человека, которому это зачем-то нужно, вполне, ну, как бы, не недосягаемо так цель вот, получить приз или победу на вот этом конкурсе. Ну и независимо от того, будете вы, конечно, заниматься литературой, почему не специально, или останетесь только читателем, я вам всем желаю, чтобы и интеллектуальное удовольствие от чтения получали, и всякое другое тоже. Ну и всяких других успехов я вам желаю. Всех вас, как победителей призов, поздравляю с вашим победителем.